Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор об изучении английского языка. И сегодня моим собеседником является интересный человек, известный человек, бизнес-тренер, коуч, предприниматель Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте!
Здравствуйте, Надя! Здравствуйте, все, кто нас слышит!
Радислав, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы любезно согласились пообщаться со мной и ответить на несколько вопросов, которые, думаю, будут интересны нашим слушателям. И начать свой разговор хочу со следующего. Я знаю, что вы уделяете особое внимание изучению английского языка. А скажите, насколько английский вообще важен для вас?
Ну, для меня стал важен в последнее время очень, и, откровенно говоря, я сейчас интенсифицировал занятия, и прямо вот 5 минут назад я закончил со своим преподавателем урок по скайпу. Дело в том, что моя работа предполагает постоянные перемещения, и очные встречи для меня невозможны. Я долго искал преподавателя, который согласился бы со мной заниматься по скайпу, или преимущественно по скайпу, с каким-то, ну, видимым заметным результатом. Мы занимаемся 30-40 минут, но часто. И это эффективнее в моем случае, чем ждать возможности встретиться 2 часа. По большому счету у меня даже часовая встреча, очная, ее нужно ждать там неделю-полторы такой возможности. Я выбрал такой график. Что меня подтолкнуло на интенсификацию изучения английского языка? Прямо скажем, у меня, ну, порядка 15-20 выездов за рубеж в течение года. Ну, иногда больше, может быть, до 30 даже. И мне всегда вот этого ресторанно отельно-аэропортовского лексикона хватало. Цель вашего визита, не везете ли вы с собой наркотики, мы хотим предложить вам апгрейд номер, это будет стоить на $50 больше. И подобные фразы я понимал и обходился, в общем, без труда. Но моя работа потребовала английского. У меня был опыт работы с Робином Шармой, Аланом Пизом и Брайаном Трейси. Это мировые гуру, но кто в нашем рынке, тот знает этих людей. Была возможность поработать, ну, как поработать, громко сказано, ну, в общем, постоять на одной сцене, поговорить с ними, пообщаться за пределами этой сцены. И можно было бы, конечно, получить огромную пользу от такого контакта, если бы владение языком было полноценным. К сожалению, мне пришлось ограничиться с ними ритуальными фразами ресторанно-отельно-аэропортовского ассортимента. Был рад с вами познакомиться. Прекрасная работа, там, я читал ваши книги, это блестяще, ну и бла-бла-бла. Но такого глубокого общения не могло получиться из-за барьера языкового, но это еще и не так важно. Из трех людей, там, и Брайан, и Робин, и Алан, в той или иной форме предложили какую-то там перспективу сотрудничества. От Брайана, от Робина Шарма поступило внятное предложение участвовать в его осеннем туре. Аллен просто написал, что, ну, там, в перспективе готов рассматривать, а, ну, Брайан откровенно попрощался до следующего раза некого. Но что такое сотрудничество в данном случае? Оно может быть ограничено только территорией Российской Федерации. Так, на территории Российской Федерации у меня и так работы куча. У меня до ноября все расписано. Сейчас хочу напомнить начало апреля. Интересно в том, чтобы выйти за пределы отечества, выйти за пределы нашей языковой культуры и культуры в целом, попробовать себя, на что ты способен в пределах, скажем, международной культуры, такой интернациональной, глобальной культуры. Вот где новая профессиональная задача, вот где интересный вызов. Но, к сожалению, для меня этот вызов недоступен, поскольку нет должного владения английским языком. У меня будет в июне тренинг для немцев в Германии, в Мюнхене. Он будет на русском языке, и его будет переводить переводчик. Очень смешно. Вот для меня задача изучения языка – это профессиональная потребность, это инструмент в моей карьере, и поэтому сейчас я интенсифицировал занятия, несколько устыдился своего уровня владения языком. Я вижу, что наши товарищи по Восточной Европе, поляки, румыны, венгры, чехи, при такой же стартовой ситуации, что у нас, говорят по-английски очень легко и быстро. Я не знаю, как они сориентировались, может быть, у них ведь тоже славянские языки, но, во всяком случае, не романо-германской группы языки. И тем не менее, если я встречаю людей нашего там поколения, примерно тем же занимающимся в бизнесе, они все говорят по-английски довольно бодро. Кстати, Прибалтика тоже. Я не знаю, почему мы такие лентяи, я не знаю, почему мы такие люди с отсутствием перспективы, видения, почему мы так поступаем по отношению к себе, но у нас вот вчера был семинар Брайана Трейси, сидело в зале 700 с лишним человек, и где-то с десяток не пользовались наушниками. Все остальные слушали перевод, ограничивая себя возможности понимания не только буквы, но и духа того, о чем говорил Брайан. Это были очень ценные вещи, но, к сожалению, большинство людей довольствовались пониманием переводчика. А переводчик, к сожалению, не бизнесовый, переводчик не знает терминов, переводчик не знает особенностей нюансов, и поэтому некоторые вещи были переведены так, как он понимал. Смысл не был донесен. Вот что еще удручает. Но я могу на эту тему говорить, произнести пламенный монолог, поскольку все это прочувствовано на своем опыте и там, внутреннее возмущение у меня уже присутствует. Давайте лучше следующий вопрос.
Да, вот вы сказали, что во время совместной работы с Брайаном Трейси, с Робином Шармой, у вас были определенные трудности, да? А вот в чем больше была сложность, как вы считаете? Заговорить или в понимании, в чем больше вы чувствовали?
С Брайаном?
Да.
Вы знаете, вот очень, очень важная черта многих известных людей, которым поклоняются, за которыми бегают, автографы, за автографами которых охотятся, они довольно часто в быту очень скромны и не надменны, что ли. Я понимаю, что мой English needs a polish, to polish, да, to polish it. Uh-huh. Его нужно совершенствовать еще, конечно, но вот Брайан, он очень, очень внимательно вслушивался в то, что я говорю, чтобы понять смысл, и разговаривал со мной так, как будто бы я говорю легко на родном. Но с другой стороны, я вспоминаю, представляю себе, положим, вьетнамец на улицах Москвы, вот он задал бы вопрос, как ему пройти куда-то, чудовищно владея русским языком. Мы бы прислушались и поняли бы, и объяснили, никаких проблем нет. Я думаю, что мы очень серьезно преувеличиваем необходимость говорения на английском как на родном для того, чтобы тебя понимали. По большому счету, носители языка, ему гораздо легче понять человека, владеющего английским плохо. Он понимает, что мы хотим сказать все равно. Мы используем не то время, не тот, не знаю, не ту форму и так далее. Но по контексту, по жестам, по здравому смыслу, он все равно понимает, что ты хочешь сказать. И судя по ответам, он понимает это в точности так, как ты хотел это сказать по-русски. И никаких проблем нет. Вот мне в какой-то момент удалось перестать чувствовать этот языковой барьер, когда мы стали уже там за ужином о каких-то пустяках говорить, я вдруг понял, что мы говорим, я не перевожу с русского на английский, а я просто вот произношу спонтанно, сразу готовую мыслеформу выдаю. Такой важный опыт был, интересный.
Угу. Да, очень интересно. А вот такой вопрос. Скажите, а как до этого вы изучали язык? Вот вы сейчас сказали, что занимаетесь по скайпу. А вот с чего у вас началось обучение?
У меня началось обучение со школы, в которой я совершенно не понимал, нафига мне английский, и учил шаблонные фразы типа «Moscow is the capital of the Soviet Union» и прочую чепуху, которая, как выяснилось, люди не выражаются подобным образом и так далее. В школе английский изучался из-под палки, прямо скажем, потом был университет, и я учился в университете в то время, когда зарубежная поездка была, во-первых, большой редкостью, во-вторых, было очень трудно в нее попасть, а в-третьих, попасть можно было, но в Болгарию, а о поездке в США или в Великобританию можно было только мечтать. Кто же знал, что времена так изменятся? Прямо скажем, в университете при шикарном уровне преподавания английского с преподавателями, увлеченными своим предметом, мне все-таки удалось исхитриться и не продвинуться в изучении этого языка. Не было мотивации соответствующей. Теперь же ситуация изменилась, и потребность стала выше, но я стал более занятым человеком, и моя способность к усвоению новой информации, безусловно, в силу объективных совершенно возрастных причин снизилась. И мне сегодня изучение английского дается сложнее. Когда я осознал, что он мне нужен, или точнее, когда я устыдился того, что он у меня на недостаточном уровне, я пошел на... Ну, я спринтер, мне нужны быстрые формы обучения. Вот я пошел на такой спринт, трехдневное погружение в английский, мы выехали в пансионат подмосковный и принесли клятву на словаре, что мы в течение трех дней, пока будет программа, не будем использовать никакого другого языка, кроме английского. Мы не читали книг на английском, не говорили по телефону, не смотрели телепрограмм, мы говорили только по-английски. К концу третьего дня я уже начал по-английски даже думать и видеть сны. Это был тоже интересный опыт. У нас было мало грамматики как таковой, было много упражнений веселых. Мы проводили аукционы, физзарядку мы делали на английском языке и так далее. И должен сказать, что это погружение меня здорово продвинулось, и я тут же записался на подобную недельную программу. Нас вывезли в Египет, в отель, где не размещают русских. Ну, так традиционно почему-то там русские не расселяются, и персонал не знает русского языка, что было особенно ценно. И вот в течение недели мы не только занимались английским, мы еще и общались только по-английски. Я помню, что мы сидели в 2:30 ночи на песке у моря с бутылкой вина, и говорили о жизни с участниками тренинга исключительно по-английски. Вот. Это не было задание, мы должны были спать, по идее, мы тайком убежали туда на море, но поскольку мы принесли клятву, мы говорили по-английски, это тоже был прекрасный опыт. Я помню, что день на 5-й я пришел на базу дайверов, нет, извините, не дайверов, виндсерфинга, и ну, я там брал уроки серфинга, и я говорил по-английски, и наши русские ребята не поняли, что я русский, но то есть мне продали перчатки, там со мной занимались вот по-английски, не поняли, не распознали. Вот это был тоже прекрасный опыт. А потом я стал с тем преподавателем, с которым я был на двух этих программах, заниматься индивидуально по 2 часа, 2-3 раза в неделю. Но потом у меня разъездов стало больше, и, к сожалению, а у него появились другие профессиональные интересы, он стал заниматься больше корпоративными тренингами по обучению английскому языку. И получилось так, что наши графики перестали совпадать напрочь. А поскольку я уже привык к очень высокому уровню этого преподавателя, я найти замену ему не мог в течение долгого времени. Сейчас это произошло. Сейчас замена найдена. Замена не замена, просто другой опыт, другой преподаватель, другая методика. Но движение продолжается.
Скажите, Радислав, а вот вообще тяжело найти хорошего преподавателя?
Очень тяжело, конечно. Ну, вы знаете, очень тяжело, если не искать. Это чудовищно тяжело. Особенно, если не искать, это прямо практически невыполнимая задача.
А если искать?
Если искать, то это очень... Но, вы знаете, если вы ищете работу, нужно сказать всем знакомым, что вы ищете работу. Если вы ищете жену, вы должны всем знакомым сказать, что вы ищете жену. Если вы ищете преподавателя английского языка или психолога для ребенка, вы должны сказать об этом всем знакомым. Так или иначе, у кого-то есть наверняка какой-то знакомый, у которого есть знакомый, который знаком с таким преподавателем или человеком, который был потрясен каким-то там уровнем преподавателя. Вам нужно раскинуть вот эту... сеть контактов раскинуть, и она принесет вам золотую рыбку, безусловно. Вот повторю, прям всем-всем-всем буквально заявить об этом даже в социальных сетях. Если вы есть, то заявите об этом в этой строке. Знаете, что вы думаете или что-то в этом духе. Да? Даже вот там написать «Ищу хорошего преподавателя английского». Кто-нибудь наверняка вам его подкинет или подкинет того, кто вам его подкинет. Будут варианты, нужно встречаться. Преподаватель английского языка – это услуга интимная. Здесь важно не только, чтобы он был с хорошим образованием, уровнем и так далее. Он должен вам подходить в общении. Вам должно быть легко и приятно с ним общаться. Он не должен вас напрягать и не должен быть слишком другим, чем вы, что ли. Вот мое мнение. Вы должны с ним с удовольствием общаться. Он должен быть личностно интересен.
А вот в этом направлении вы больше предпочтение отдаете русскоязычным преподавателям или преподавателям-носителям языка?
Вы знаете, у меня есть такая идея, что нужно быть с носителем языка, что нужно именно с ним заниматься, но такого опыта у меня не было. Эта идея пока не подкреплена опытом. Я пока занимаюсь преподавателем русскоязычным, но вот за 40 минут общения прозвучало слово 3, наверное, на русском языке, и то адресованных не мне, а кошке на том конце. Вот. И все остальное было по-английски, и я даже не знаю, если бы я занимался носителем английского языка, что бы это изменило в данном случае, потому что все задания произносились на английском, все поправки делались на английском, все вопросы задавались на английском, и я вынужден был отвечать по-английски, а не переспрашивать по-русски, уточняя что-либо. У меня не было шансов. Вот. Хотя у меня есть желание как-то разнообразить опыт.
Вот. А вот скажите, пожалуйста, а какой у вас сейчас уровень языка?
То есть, что вы... Я затрудняюсь его определить, как при intermediate или там. Я даже не очень разбираюсь, что означает каждое из этих определений. Но скажем так, сейчас мы с семьей были неделю в Израиле. Я не испытал ни разу сложности в том, чтобы донести свою мысль или чтобы понять, что говорят мне. Ни разу. Но дело другое, что мне хочется не утилитарно такого, не global English, который доступен всем и который, в общем-то, легко можно изучить за пару недель и пользоваться им в бытовых ситуациях. Мне хочется с того, чего я начинал, в общем-то, хочется к этому вернуть. вас. Хочется профессионального владения. Английским языком владеть так, как, ну, если не как русским, то, во всяком случае, близко. Дело в том, что есть огромное количество нюансов смысловых, есть юмор, есть тонкости, которые недоступны человеку, который владеет только базовым уровнем. Поэтому вот мне хочется, чтобы речь моя была цветастой, цветистой, интересной, остроумной, чтобы можно было использовать в профессиональной сфере и общаться на профессиональные темы. Я думаю, что мы вообще очень много теряем, потому что литература, которую мы читаем, это та литература, которую переводчики сподобились нам перевести на русский. Огромное количество деловой литературы доходит до нас спустя годы, когда она уже морально устарела. Мы не можем знакомиться с новинками, мы не можем смотреть кино на языке оригинала, чтобы понять, почувствовать автора и сюжет, мы не можем познакомиться с людьми, которые могли бы изменить нашу судьбу, просто потому что они в Фейсбуке, но у них страница на английском языке. Вот мы закованы в рамки, в языковые границы, и нам кажется, что все окей, все нормально, но как только мы заглянем за этот занавес, мы увидим там огромные возможности и профессионального роста, и богатство всей жизни, которое, к сожалению, повторю, нам остается недоступным.
Да, здесь я вас поддержу полностью, согласна, что литература, она приходит на российский рынок с отставанием. Более того, очень часто некачественный перевод.
Конечно, конечно, потому что переводят, во-первых, те, кто подешевле, очень часто издательства экономят на переводе, во-вторых, переводчики довольно часто не в теме просто, и они переводят не точно. Я помню, в Санкт-Петербурге я специально прилетел туда на тренинг Кела Нордстрома, и в течение всего дня Кел Нордстром нам давал кейсы из компании, которую, как ему казалось, все мы знаем и все понимаем, о чем идет речь. А переводчик это название, эту компанию переводил IKEA. Вы там, ну, наверняка вы знаете компанию IKEA. Ну, давайте вспомним, как компании IKEA происходит там что-то. И вот это IKEA, а мы переглядывались, какие-то IKEA, мы не знаем компанию. Странно, что Кел Нордстром приехал в нашу страну и приводит примеры из жизни компании, которая ничего неизвестна. И уже после семинара в туалете я услышал, как переводчик, который, оказывается, переводил в течение всего дня семинар, делился со своим коллегой. Что это, говорит, повелось в России? IKEA, IKEA. Я вот говорил, как надо, IKEA. И я понял, что из-за этого мерзавца вообще весь семинар пошел прахом, потому что все кейсы, которые разбирались, люди не понимали, о чем идет речь, и только возмущались, почему нам приводят примеры из неизвестной нам компании. Оказывается, переводчик решил нас научить правильно произносить IKEA. IKEA. Я не убежден, что именно IKEA произносится, но он как-то упор делал на такое произнесение. То есть он нам дал урок английского вместо того, чтобы Кел Нордстром дал нам урок маркетинга. Это потрясающая вещь. Я понял, что переводчики могут и намеренно искажать смысл говоримого, ну, по каким-то своим побуждениям человеческим и профессиональным. Вот что ужасно, что мы смотрим на мир глазами переводчиков. А эти глаза иногда уже наших.
И вот смотрите, еще такой вопрос. Все-таки мы, вот многие русские люди начинают учить язык со школы. Вот я, например, начала учить язык с 6 класса, я помню. Я знаю, что сейчас детки начинают учить с 1 класса. Кто-то даже ходит в языковые центры и начинает с 2 лет учить. Ну, вот смотрите, со школы мы начали учить, но так и не прогрессируем до сих пор. Мы учим язык на протяжении многих долгих лет. Но почему, в чем проблема? Как вы считаете, почему мы не можем его выучить именно в школе?
Ну, во-первых, школьное образование вообще не имеет задачи обучить человека и подготовить его к жизни. Разве это незаметно? Мы изучаем кучу вещей, которые не пригодятся никогда в жизни. Я получал 3-ки, 5-ки, у меня была там драма в семье, писал контрольные, тангенсы, контангенсы, синусы, косинусы. Вот зарежьте меня сейчас и на мелкие кусочки отрезайте мои конечности, и я вам не вспомню даже близко, что это такое и какое это имеет отношение к жизни. Некоторые физические законы, там натяжение воды, теплопроводность, там, металлы и так далее. Вещи, которые в целом полезны, потому что ребенку можно объяснить, почему в батареях течет вода, а не подсолнечное масло, например. Ну, еще какие-то вещи. Но в целом это нужно тем, кто пошел дальше изучать физику, математику и так далее. Школа не готовит жизни. Школа под видом воспитания или под видом обучения выдает кучу ненужного, но не дает нужного. У меня впечатление, что школа выполняет некий государственный заказ на воспитательную деятельность, а под сурдинку в общем, выдаются знания, смысл которых мне, вот, например, непонятен. Школьные преподаватели не ориентированы на то, чтобы ребенок вышел знающим английский язык. Они ориентированы на то, чтобы дать ему набор правил, которые он заучит и которые точно так же не сможет воспроизвести спустя годы. И детей тестируют не по владению языком, а по знанию правил, по которым этот язык строится. Хотя практика и показывает, английская разговорная речь вовсе не так грамотна, как нам преподают в школе. В общем, можно говорить грамотно, но совершенно непонятно для носителя языка, что, как ни парадоксально это звучит. Школа не выполняет эту задачу, детей не заинтересовывают на занятиях ни английским языком, ни математикой, ни физкультурой, неважно. Не заинтересовывают, им неинтересно, они не играют в английский, они долбят его, и они выдыхают, когда наконец они сдали какую-то вот чушь. Ну и самое, может быть, важное, это квалификация, потому что я мало знаю людей, знающих английский, способных заработать преподаванием английского языка, которые пошли бы возиться с детьми за нищенскую зарплату. Цель и смысл. Там может оказаться либо преподаватель сразу после института, у которого нет достаточного опыта, практики и клиентуры. Там может оказаться училка старая, которая никогда не была в жизни за границей, которая больше ничего в жизни не умеет. Она и этого не умеет, но остальное она умеет еще хуже. Либо человек, который очень слабо верит в свои силы, слабая квалификация, он по ошибке получил это образование, ничего больше не умеет, не хочет, не знает и не будет делать. Вот он преподает вяло английский язык. Нет собственной заинтересованности у преподавателя, нет квалификации, нет заинтересованности у детей. Чего мы ждем? Если родители озаботились, если родители дают ребенку там уроки английского через преподавателя, которого они наняли отдельно, какое-то движение будет на школу, надежды нет. Ну, либо нужна какая-то специальная школа. Ну, вот у меня ребенок учится в специальной школе, толку ноль. Если бы мы не взяли преподавателя, который приезжает домой заниматься, я боюсь, что эта школа с углубленным изучением английского языка была бы такой же профанацией, как все остальные. Хотя это заявлено как основное конкурентное преимущество школы. К слову, я не только сделал выводы относительно себя, но и относительно детей. Ну, младшая, скажем, ей еще рано. Она пока русским не владеет еще толком. Вот. Да не толком вообще никак не владеет. А вот старший, которому 10 лет, он в этом году поедет на 2 недели под Лондон жить в школе, в которой в каждом классе не более 20% детей из одной страны. То есть там у него будет такой интернациональный состав. Единственный язык межнационального общения, который он может избрать, будет английский. У него будут экскурсии на английском языке, игры на английском языке. Ну и, собственно, уроки английского языка. Ну а уж поскольку ребенок едет, мы же его не бросим одного. Мы с женой тоже едем в Англию и тоже будем заниматься 2 недели английским языком. Но где-то там в центре Лондона школа. Вот, хотели и пожить у людей, знаете, с проживанием-то оно гораздо эффективнее, но поскольку у нас голубой ребенок, я думаю, что нас выселят на третий день люди, у которых мы бы разместились, поэтому снимем апартамент или номер в отеле. Вот, 2 недели в Лондоне, 2 недели по-английски, и я надеюсь, что мы очень здорово продвинемся за это время.
Да, замечательная возможность. Я также училась в Лондоне в свое время и также жила в семье, знаете, грандиозная практика сразу, что называется, с места в карьер, погружение, и спустя, и вот благодаря этому погружению человек начинает говорить. Вот уже он, у него происходит такой переход, уже вот переход от русского языка к английскому языку, это вообще здорово, ощущения классные. А, и вот такой вопрос я хотела вам еще задать. Скажите, пожалуйста, вот вы описали идеального учителя, да, вот раньше чуть-чуть. Угу. То есть каким должен быть учитель? Скажите, а какие требования как к ученику вы предъявляете к себе? То есть каким должен быть ученик?
Ученик должен доверять преподавателю, если он его выбрал, то уже всецело отдаваться и доверять той методике, которую преподаватель выбирает. Мне некоторое время очень мешала привычка моего прежнего преподавателя проводить уроки в шумных местах, кафе, ресторанах, каких-то чуть ли не на вокзалах. У меня был собственный офис, я предлагал проводить занятия у меня в офисе, у меня была там тишина и все необходимые канцелярские принадлежности. Вот. И однажды я высказал это, а преподаватель сказал: «Слушай, да где собираешься применять английский?» Я говорил: «Ну, в барах, ресторанах, аэропортах». Он говорит: «А учить ты его где собираешься?» Я говорю: «В учебном классе». Он говорит: «Ну, так и...» Вот, сам привел меня к правильной логике. Я говорю, ну я стесняюсь там при людях. Он говорит, ну так ты будешь стесняться и при иностранцах еще больше, чем ты стесняешься при наших. И вы знаете, через время именно это позволило сломить психологический барьер. Потому что через пару месяцев наших занятий я заметил, что поскольку мы говорим исключительно по-английски друг с другом, то, допустим, я отправлялся к стойке заказать себе кофе и кричал по-английски через весь зал, там, Арни, что тебе заказать? А он говорил, не, не надо, спасибо, ничего не хочу. Я говорил, ну давай возьми, ну по-английски это все было. Ну, давай я тебе возьму чаю хотя бы, а то неудобно, что ты сидишь, ничего не пьешь, а я вот кофе буду пить. Он говорит, нет, нет, давай, мне нужен свободный рот, хотя я буду пока правила объяснять. И все это было по-английски, да, через голову людей. И потом я вдруг понимал, что при других обстоятельствах должен был бы стесняться этого. Но этого не произошло. Вот он выбрал, Арни выбрал эту методику преподавания, которая предполагает нахождение в людном месте, и мое в течение некоторого времени недоверие к этой методике не давало мне возможности получить от нее максимум. Вот как ученик я должен быть абсолютно... Если не доверяют преподавателю, лучше менять его. Доверие, это самое главное. Выполнять все, что преподаватель дает. Домашнее задание – это такая же ответственная вещь, как урок. Считайте, что деньги, которые вы заплатили преподавателю, вы заплатили не за часы занятий, а за те еще часы, которые вы выполняете задание, которое он дал между уроками. Эта плата, эти деньги относятся и к этой части тоже. Если вы не делаете домашнее задание, вы фактически выбрасываете часть денег на ветер. И более того, ваши темпы продвижения снижаются, вам нужно больше уроков и так далее. Вы знаете, что в освоении любого навыка важно не так важно количество часов, которые вы этому посвящаете, как важна регулярность. И много раз об этом сказано, это же банальная истина, что лучше каждый день по полчаса, чем раз в неделю 3 часа. И поэтому, выполняя домашнее задание, вы как бы продвигаетесь дальше, и мозг ваш настроен на эту волну и продолжает совершенствоваться, даже когда вы языком не занимаетесь специально. По чуть-чуть, понемножку, по кусочку.
Да, конечно. Ученик должен доверять действительно преподавателю, коли уж он его выбрал. Дело в том, что у меня вот такой опыт есть. Я знаю, что есть ученики, которые, знаете, мечутся от одной методики к другой. Они позанимаются раз-два, потом начинают менять методику преподавателя, и в итоге они так и остаются у разбитого корыта. И говорят, что вот, английский не для меня, я не могу выучить язык, и вообще у меня нет таланта. На самом-то деле здесь действительно нужна система. Системный да. подход. В этом система...
Талант это не имеет отношения.
Да, конечно, язык – это навык. И коли уж мы говорим на русском языке, то, я думаю, английским языком также можно владеть. А вот скажите, пожалуйста, какой самый лучший совет от преподавателя, может быть, вы получали по изучению английского языка?
Лучший совет от преподавателя?
Да, и, может быть, не от преподавателя, может быть, где-то слышали. Вот какой самый лучший совет, что вы услышали такого, может быть, что повлияло на вашу вот такую вот английскую, на процесс изучения английского?
Ну, я вам расскажу такую историю, которая очень повлияла на изучение не только английского, но и вообще на мою жизнь. Когда мы встретились с преподавателем моим, вот тем самым, он сразу стал говорить со мной по-английски, как бы тестируя мой уровень. Потом он сказал мне парадоксальную вещь. Он сказал, для каких целей ты изучаешь английский? Я сказал, для путешествий. Он сказал, для путешествий твоего английского достаточно. Я не вижу необходимости с тобой заниматься. И, в принципе, в общем, до свидания. Я ему сказал, так, стоп, что значит достаточно? Я не знаю английского языка. Он говорит, ну как не знаю, если мы сейчас с тобой беседуем, моя беседа была с тобой на уровне вот, ну, Global English, да, и ты справляешься, ты понимаешь смысл, я понимаю тебя. Зачем тебе дальше, зачем тебе больше? Я говорю, ну я не знаю грамматики. Он сказал, ну и что, англичане тоже не знают грамматики, большинство англичан тоже не знают грамматики. Я говорю, ну подожди, но я же говорю по-русски, я же изучал правила. Он говорит, все изучали правила, но никто их не помнит. Вот, и ты говоришь по-русски не потому, что ты знаешь правила. Я говорю, как, не может быть, я ведь в школе учил падежи и так далее. Он говорит, ну хорошо, давай посмотрим. Фраза «я тебя люблю», местоимение «тебя» какой падеж? Я, не задумываясь, сказал «родительный». Он сказал, вот видишь, ты ошибаешься, это не родительный падеж, конечно, это падеж винительный, но незнание этого не мешает тебе говорить по-русски. Вот так и незнание правил не может мешать человеку говорить по-английски. Большинство англичан не знают правил. Второе, большинство англичан говорят неправильно, не по правилам. Однако они поняты, их понимают, и даже есть такие правила говорить не по правилам, да, в ряде случаев, как и в русском языке. Разговорные формы предполагают как бы намеренно не по правилам. Вот. Он говорит, если ты хочешь идти дальше в английском языке, мы будем заниматься и грамматикой, и так далее. Это основа структуры языка, ты должен понимать и чувствовать. Но я не хочу, чтобы ты свое владение английским языком и его использование откладывал на тот момент, когда ты досконально выучишь грамматику, так что сможешь ее воспроизводить наизусть. Вот это было, знаете, как снял порчу, что называется. Мне очень полегчало с того момента, и через несколько дней всего после этого разговора, несмотря на то, что мы практически еще не успели ничего начать, я оказался в Лондоне на 5 дней. Из-за эти 5 дней я испытал сложности с пониманием и сложности с тем, чтобы объясниться, всего 2 раза. В одном случае это где была девушка в магазине сотовой связи, она была арабского происхождения, и у нее было очень специфическое произношение слов, и я просто не справился с этим акцентом. Вот мне было трудно, я переспрашивал, в целом я все равно у нее купил эту карту О2, но мне приходилось переспрашивать. А в одном случае я в пабе просил, чтобы мне налили не пакетированный чай, а рассыпной, весной selected tea. Но, к сожалению, меня не поняли. Потом оказалось, что в Англии не бывает чая не пакетированного. У них даже очень дорогие, очень элитные сорта все равно пакетируют. Поэтому трудности, с которыми я столкнулся, были связаны не столько с владением английским, сколько с отсутствием того явления, которое я пытался объяснить. Вот, собственно, и все. Это было для меня самым большим потрясением, что, оказывается, вот я могу говорить. Я могу говорить, как только сняли это ограничение психологическое, тут же оказалось, что моего английского достаточно. Я могу шутить. Я даже там подговорил водителя такси. Представляете, мы мою жену ловко развели с ним. Мы ее обманули вдвоем, будучи в сговоре, привезли ее вовсе не туда, куда ехали. Это был небольшой сюрприз. Вот, мы весело хохотали потом, но я бы не решился на то, чтобы пытаться объяснить такую сложную вещь, если бы у меня не было уверенности, что таксист меня поймет, что моего уровня грамматики вполне достаточно, чтобы пускаться вот в такие тяжкие. Ну, я сказал, что мы едем в отель, а на самом деле мы приехали в музей Шерлока Холмса, в который вроде бы не успевали, но жена давно хотела его посмотреть. Так, ну, сами понимаете, тут такая была маленькое приключение мы устроили. Таксист рассказывал анекдот, я смеялся, потому что я понял смысл. Тоже еще удачно. Угу. Удачный пример.
Да, здорово.
Вот, но если бы я знал, что я не могу его понять, потому что там наверняка используются какие-то времена, которых я не знаю, то, безусловно, конечно, анекдот остался бы непонятым.
Да, интересно. И вот, возвращаясь к теме детей, скажите, пожалуйста, как вы считаете, с какого возраста можно начинать учить ребенка английскому языку? Вот вы, например, свою младшую дочку с какого возраста хотите уже начинать обучать?
Ну, непонятно, ей только 20 месяцев, я не знаю, она пока русским языком не владеет, ну, не знаю я возраста, я думаю, что годиков 2-3. Вы знаете, я думаю, что этот процесс пойдет сам собой. Мы посчитали недавно, у нее уже 9-я или 10-я страна на счету. Несмотря, вот ей 20 месяцев, она каждые 2 месяца оказывается в иностранной стране. И если мы будем путешествовать в таком же темпе, а я пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы его снижать, она совершенно естественным путем будет время от времени оказываться в другой языковой среде. Вполне естественно, что мы с ней, находясь в ресторане на ужине, постоянно говорим по-английски с персоналом ресторана. И она это слышит тоже. Она слышит и русскую речь, и какие-то слова повторяет. Она слышит и английскую неизбежно. Если мы летим в самолете, и это ну, зарубежная авиакомпания, понятно, что мы говорим с персоналом по-английски. Понятно, что мы говорим по-английски на улицах и на экскурсиях, где бы мы ни оказывались. Я думаю, что она английский будет начинать осваивать не по учебнику, не с преподавателем, а будет начинать осваивать на уровне простых фраз. Как только она сможет говорить «спасибо» осознанно, я тут же научу ее «thank you» или «thanks», или как только она сможет отвечать внятно и осознанно на вопрос, хочет ли она чая или молока, я научу ее говорить «no thanks» или «yes please». Она будет использовать эту фразу, когда к ней будут подходить, я буду делать ей знаки там, глазами и бровями, чтобы не я отвечал за нее, налить ли ей чаю, а чтобы она сама ответила официанту, хочет она или не хочет. Вот я думаю, что этот процесс будет параллельный, что те фразы, которые она будет осваивать в русском языке, она точно так же будет осваивать фразами, прям готовыми конструкциями речевыми и на английском языке. А потом дальше пойдет. Я думаю, что вот ей повезло, она будет жить в условиях интегрированного мира, интегрированного языкового и культурного пространства. Очевидно, для нее не будет в этом сложности. Она не будет изучать другой язык. Она будет жить в двуязычном пространстве одновременно. Я не скрою, что у меня есть планы старшего потихонечку катапультировать на учебу за границу, соответственно, мы будем и приезжать туда, и задерживаться, очевидно, там. Так что для младшей будет более комфортное вхождение в язык.
Да, чем раньше, тем лучше. То есть она да. у вас уже погружается в среду, это, конечно, оставит свой след. Ребенок да. быстрее будет воспринимать. Вот двуязычные семьи. Ребенок свободно говорит на двух языках, когда вырастает.
Иногда и на трех.
Иногда даже. На трех, да.
Потому что двуязычная семья живет в третьей стране. У нас есть семья, в которой украинка, говорящая по-украински исключительно, вышла замуж за грузина, говорящего по-грузински и очень плохо по-русски, и живут они в Швейцарии. А в Швейцарии, как вы знаете, говорят, на, по крайней мере, на двух языках, да? А то и на трех. Сколькими языками владеют дети у них, как вы думаете? Совершенно верно. Русским, украинским, грузинским, немецким, французским, ну вот дети. Uh-huh. Они играют с одними детьми на одном языке, там, с папой говорят на другом, с мамой на третьем, с друзьями родителей. Ну, естественно, русский язык остается языком межнационального общения, потому что грузины и украинка между собой говорят по-русски, естественно. Вот. Это вполне логично. Вот. И когда они приезжают сюда, они говорят по-русски. То есть дети владеют несколькими языками, они не изучают язык, они не ломают себя, они не думают на русском, переводят на грузинский с грузинского на украинский, они просто на этом языке сразу изъясняются автоматически, без какого-то языка-посредника. Это очень ускоряет процесс говорения, как вы понимаете. Вот этим детям остается позавидовать.
Да, то есть они используют язык, они не учат его по книжкам, они используют его.
Да, да.
Да, Радислав, и вот в конце нашего разговора я прошу вас дать совет тем, кто изучает английский язык, кто сейчас изучает и кто, может быть, сомневается в своих силах. Какой самый главный совет от Радислава Гандапаса для тех, кто изучает английский язык?
Да. Ну, самый главный совет такой. Вы наверняка знаете, почему вы не изучили английского там, где вам его преподавали, где он давался вам даром, и когда у вас была куча свободного времени и сил на это. Почему? Потому что у вас не было к этому мотивации, потому что у вас не было смысла это делать. Поэтому для того, чтобы ускорить процесс, для того, чтобы замотивировать себя больше, привносите в вашу жизнь ситуации, когда английский нужен и когда отсутствие этого языка будет мешать вам. Дружите с иностранцами, общайтесь с ними, ищите такое место работы, которое предполагало бы знание английского языка. В некотором смысле сами для себя создавайте высокое давление в жизни, которое будет заставлять вас двигаться вперед, вперед в изучении английского языка. Как только вы выйдете в английском языке на тот уровень, знаете, как когда человек учится ездить на велосипеде, некоторое время ему трудно и больно, а потом ему приятно, так что его домой не затащишь. Точно так же с английским будет момент, когда вы станете получать ни с чем не сравнимое наслаждение от владения языком. Тогда вы потянетесь к каким-то другим языкам. Французский, немецкий, арабский, не знаю. Но наверняка вы не ограничитесь этим, вы будете изучать дальше, потому что изучение языка, продвижение в нем, это само по себе удовольствие, но начиная с определенного момента. Вот поскорее вам желаю дойти до этого момента, и тогда изучение станет праздником, а не трудом.
Да, Радислав, спасибо большое за интересную беседу, за много интересной информации. Я надеюсь, что наши слушатели воспользуются вашими советами и, наконец-то, будут изучать английский язык и дойдут до того уровня, до которого они действительно хотят дойти.
Я был бы рад, если бы результатом нашей беседы стало именно это.
Да, будем надеяться. Спасибо вам большое.
И вам спасибо за интересные вопросы.
Спасибо вам, Радислав, и нашим слушателям. До свидания.
До свидания, до встречи. See you later.
See you. Bye-bye.